Но с высоты председательского места Родзянко лучше всех видел Россию. Он видел, как царь, не исполняя его советов, губил Россию и все дело. И видел, как кадеты, ожесточаясь в борьбе, готовы были сгубить не только императрицу и штюрмера, но все русское государство. Вот сейчас. Что наделал царь перерывом думских занятий? Он перерубил всякую возможность мирно уладить конфликт. Но чего хотело левое крыло? Не подчиниться царскому указу и не расходиться. Но это был бы еще худший бунт. На это председатель тоже не мог согласиться. А что делалось на улицах? На улицах Петрограда солдаты убивали офицеров. Быки разрывали, растягивали, и надо бы стянуть их за упрямые выи. Что было делать? Что было делать? Вчера, едва отправив громовую телеграмму, Родзянко был обожжен звонком Голицына, что с утра дума распускается на перерыв. И что он мог делать среди ночи? Только топтаться по комнатам. Утро принесло некоторую удачу. Умница Брусилов тотчас отозвался телеграммой, иносказательно подтверждая, что получил, и передал поддержку ходатайства. Свой долг перед Родиной и царем исполню. Вероятно, тоже сделал и русский, хотя еще не отозвался. Но Алексеев молчал. Значит, царь не отзывался председателю ни словом. А между тем его ночная телеграмма оказалась пророческой. Развивается неудержимая анархия, которую сдержать будет невозможно. И что он проницательно предсказывал престолу ночью, вот с утра уже и прорвало. Да где? В гвардии. И в день, когда началась гражданская война, царь выдернул последний оплот порядка — Государственную Думу. Один председатель видел во всей полноте, насколько это был безумный шаг. И опять-таки один председатель мог попытаться исправить. Вот что, надо давать новую телеграмму. На этот раз прямо царю. Да, только такая телеграмма может все спасти и исправить — если государь одумается. Так одинокое сидение председателя в кабинете разрешилось снова делом, телеграммой. Он опять размашисто писал на нескольких бланках, по две фразы на каждом, продолжение следует. «Повелите, государь, в отмену вашего высочайшего указа вновь созвать законодательные палаты. Повелите, государь, призвать новое правительство на началах, доложенных мною вам во вчерашней телеграмме. Возвестите безотлагательно эти меры высочайшим манифестом. Государь, не медлите. Если движение перебросится в армию, восторжествует немец, и неминуемо крушение России, а с нею и династии. Надо теперь сразу совместить и подавление бунта, и создание ответственного правительства. Да, наконец, да, он должен так прямо и написать. От имени всей России прошу, Ваше Величество, об исполнении изложенного. Час, решающий судьбу вашу и Родины, настал. Завтра, может быть, будет уже поздно. Даже Родзянко что еще мог сделать? Как еще громче крикнуть? Нет, можно было еще громче. Кончить просто потрясающе. И он, не сходя с твердыни монархизма, молю Бога, чтобы в этот час ответственность не пала на венценосца. Вот такая телеграмма, несомненно, впишется в историю России. Однако все-таки дерзкая фраза. Может вызвать гнев государя и все испортить. И просто со слезами горючими. Так жалко было этой лучшей фразы своего пера, Михаил Владимирович осторожненько зачеркнул ее. А в черновике осталось. Отослал в телеграфное отделение Таврического дворца. Прямо отсюда должны были отстукать через 10 минут. И вдруг сообразил, еще мог проявить одно важное усилие, доступное ему одному только. Председатель не мог вызвать в столицу царя, но мог вызвать царского брата, фигуру рядом с царем. В такой безумный день это может пригодиться. А Родзянко имел большое влияние на Михаила Александровича. Тот, безусловно, признавал за ним второе место в государстве. Они еще были и связаны, как оба бывшие кавалергарды, а супруга великого князя, столь влиятельная на мужа, всегда была за Государственную Думу. И Родзянко стал дозваниваться, и дозвонился в Гатчину, где в доме жены великий князь Михаил проводил сейчас отпуск, вернее, переход с одной военной должности на другую. Дозвонился и стал просить и настаивать перед обоими, потому что окончательно решала супруга, чтобы великий князь немедленно и тайно приехал бы в столицу для встречи с председателем Думы. Тем уверенней он звонил, что в январе Михаил сам являлся к председателю поговорить о положении страны, посоветоваться, и ясно было, что его подсылала доискливая супруга при общей критической шаткости. Сегодня Михаил не очень хотел, мялся. Но Наталью Сергеевну удалось убедить. Хорошо, едет. Хорошо, так. Один председатель сделал все возможное и все невозможное. Теперь не собрать ли руководителей фракций? Совет старейшин распорядился. Стали собираться каждый при входе в кабинет, удваиваясь из-за зеркальной стены. А Родзянко был для всех удвоен своим мощным заплечьем. А рядовая думская масса все так же ходила, жужжала по дворцу, только изредка видя своих поспешно мелькающих лидеров, но не получая от них указаний. И рядовые думские социал-демократы также толкались между всеми, не находясь, что делать. Думцы расспрашивали новоприходящих, расспрашивали и передавали другим, кто что где слышал и принес. Все уже знали о разграбе арсенала, о взятии крестов, об убийстве офицеров, и только Таврический дворец, хотя и рядом с событиями, оставался в каком-то царстве дремы, куда не прорывались действия, а лишь доносились отдаленные выстрелы. А в кабинете Родзянки собрался как бы не совет старейшин, но опять бюро прогрессивного блока, только с добавлением Чхеидзе и Керенского, потому что лидеры правых фракций тотчас по оглашению указа о роспуске ушли и не появлялись. Итак, уже прозаседавшее впустую бюро блока должно было все же что-то придумать. Вся душа противилась подчиниться бесцеремонному царскому указу, а не подчиниться значило самим начать революцию. Но и перерыв думы — это же тоже революция. Сидели как над развалинами. Все сметено. Вся долгая осада и потом атака, устроенная блоком. На улицах стреляли, убивали, носили красные флаги, и в такой момент не стало ни думы, ни блока. Вторая главная тут фигура, Милюков, не мог скрыть неуверенности. В обстановке слишком неожиданной не знал, как угадать. Он так боялся ошибиться, что лучше бы пока не действовать никак. Ну хорошо, они вынуждены были согласиться не функционировать как дума. Но хотя бы все-таки условиться, не разъезжаться по всей России, остаться всем в Петрограде, в возможности для встреч и соединений. Кроме вьющегося в кресле Керенского и благообразно сияющего Чхеидзе, дожил до великого праздника, и ему удивительно, что не радуются остальные. Все старейшины были растеряны. Но и надо же было что-то делать с думской массой, там гуляющей и ждущей. Нельзя было и никакого решения принять окончательно, не собравши их всех. Но и собирать их всех, войти в зал всем по звонку, как всегда, было бы открытое неповиновение государевой воле, уже бунт. Керенский так и предлагал. Звонок и всем в зал. Но Родзянко знал государственные законы, у него не вырвешь. Но тогда совсем безвыходно. А в Екатерининском зале думцы все ходили, ходили, возбужденные и с новыми вестями, куда еще по городу распространился военный мятеж. А сюда не катилось. А здесь, вокруг Таврического, все так же было угнетающе спокойно. Только выстрелы издалека, и все дальше. Потрясенный Шингарев держался двумя руками за голову и изумлялся своим внутренним голосом. Да что же это делается? Такие вещи! Такие вещи во время войны могут устраивать только немцы. Кто же их подстрекнул? Кто ими руководит? И что же смотрит правительство? Много месяцев ругая правительство. Они только злорадствовали, что оно ни с чем не справляется, и желали ему еще хуже не справляться, совсем обанкротиться. Но сегодня, когда начался бунт, хаос, разграб оружия, освобождение уголовников, лидеры блока, да каждый думец, уже как простые граждане страны, могли бы ожидать от этого правительства ну хоть какой-нибудь минимальной твердости, ну хоть какой-нибудь попытки навести порядок. Но удивительное это правительство как раз вот в этот день, как раз вот в эту страшную минуту и не подавало ни малейших признаков жизни. Было так, как с детьми, которые толкали бышкаф, считая его незыблемым, а он бы вдруг опрокинулся, да со всей посудой. А они ведь по-заправдошнему никогда не переворачивали. Они только в мечтах носили и в кликах призывали, чтобы само перевернулось. А они не переворачивали. Вдруг прибежали, перепугали, что на Думу движется 30-тысячная толпа. Толпа? Да еще 30-тысячная! Жутко такое чудище и представить. И зачем бы шли они на Думу, если не громить ее? Тут прибежали новые свидетели и объявили, сами только что слышали, в мятежной толпе разные кричат, но кричат и так: «покончить с Думой». В Думе, мол, цензовые элементы, так перебить их теперь же. Цензовые. Мурашки по спинам. Да кроме крестьян, хоть и правых, да еще рабочих нескольких, они, остальные тут, хоть и левые, были почти все ведь цензовые. То есть состоятельные, то есть, конечно, с личным достатком. Очень становилось неуютно в угрозно затихшей Думе. И только носился, вился Керенский. Когда же придут, когда же? Под грозным дыханием народного бунта вся Государственная Дума обратилась в толпу неумелых, чуть не в овечье стадо, и только у Керенского обострились все окончания нервов, утысячерились способности различать, не бояться этой толпы, но жаждать, грядет в ней новая слава Таврического дворца. Он жадно вдыхал этот воздух восстания. Пришел его лучший и высший час. Утренние его усилия помогли. Там криками какой-то клок толпы вразумили и повернули к Думе. Но как ни метался он между окнами, не увидел сам подхода, и посыльные его опоздали донести. И примчались в Екатерининский зал смертельно испуганные думские приставы, что толпа пришла, она уже в сквере, уже перед крыльцом, и нет сил удерживать ее, сейчас ворвется во дворец. Доложили, конечно, Родзянке, но Родзянка вдруг сконфузился. Он привык выходить перед Думой и перед всей Россией сразу, и даже перед всем миром, но он не был готов выйти перед этой смутной лихой толпой. И что он мог им сказать в защиту и оправдание Думы? Что он послал телеграммы царю и главнокомандующим? Вот только. Он пребывал озадачен. Но те несколько левых лидеров, таких дерзких, крикливых, обременительных для председателя, да всем помешанных весь думский путь, теперь-то и пригодились, теперь-то и рванулись навстречу толпе, перебегая круглый зал, невесомый бегун Керенский и лысый селезень Чхеидзе, от которого и прыти такой нельзя было ожидать, и как будто вялый, нехваткий Скобелев, они бежали наперегонки, а догоняя их, а не имея права отстать ни в коем случае, уронить и честь и ветвь прогрессивного блока, его председатель бюро, неслышный, неговорливый, серенький Шедловский, хоть и цензовый. Керенский всех опередил, и первый летом прорвался вперед, а те трое поспевали вровень, и через все двери продавливались трое одновременно. Сколько же пришло?